некоторых утром не было. Может быть, кто первый раз вообще из тех, кто не является членом церкви, может быть, гости зашли, кто-то пригласил вас. Я хочу сказать, что сегодня у нас день, в который мы вспоминаем страдания Господа Иисуса Христа. И то, что сегодня у нас хлеб, он говорит нам, он является символом, напоминанием ломимого тела Иисуса Христа. То есть, что он в теле своем перенес страдания, что он, его тело было подвержено истязаниям и распятию. И чаши с вином, которые говорят сегодня нам о его пролитой крови за нас. Я хочу вместе с вами прочитать еще сегодня вместе Евангелие от Луки, 23 глава. Евангелие от Луки, 23 глава, с 32 стиха. Будем читать по 43 стих. Евангелие от Луки, 23 глава, с 32 стиха. «Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды его, бросая жребий, и стоял народ и смотрел, насмехались же вместе с ним, с ними и начальники, говоря: других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: если ты царь иудейский, спаси себя самого. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: сей есть царь иудейский. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: если ты Христос, спаси себя и нас. Другой же напротив унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же. И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Дорогие братья и сестры, мы с вами прочитали еще один отрывок, в котором передан трагизм страдания нашего Господа Иисуса Христа за нас. Этот день сегодня для того, чтобы мы снова зашли на Голгофу, чтобы мы с вами снова прошли вместе с Иисусом Христом. И я думаю, что мы вряд ли когда-нибудь полностью сможем отождествиться в этом пути, чтобы понять его. В Израиле, там, где, куда приезжают многие в Иерусалим на экскурсию, есть такой обычай, некоторые платят деньги, покупают крест, а потом берут этот крест и несут крестным путем. Там отмечено на улицах Иерусалима крестный путь, которым прошел Иисус Христос. Люди несут этот крест деревянный. Я видел эти кресты, хорошо выстроенные, светленькие, с чистого дерева, и при том разных размеров. Человек может по своему здоровью, по весу подобрать себе крест, чтобы пронести этот путь. И несет человек. Его друзья фотографируют, запечатлевают на память, чтобы потом показать дома, что я тоже шел тем же путем, которым шел Иисус Христос. И проносят в гору, туда за Иерусалим, туда, где по преданию был распят Иисус Христос. Мне приходилось видеть, когда человек нес этот крест по дороге, вспоминая, что пройти этот путь. Особенно это популярно в дни воспоминания о страдании, в дни пасхальные. Там особо многие приходят, чтобы нести этот крест, пройти этим путем, крестным путем Иисуса Христа. Я думал, пытался себе представить, можно ли испытать и ощутить все то, что перенес Христос, когда тоже нес крест. И я думаю, что этого невозможно передать. Невозможно передать потому, что человек, несущий этот крест, он знает, что в конце пути он его поставит и возвратится в свою группу, в свой отель, где он отдыхает и отдохнет после этого крестного пути. Иисус Христос, когда нес свой крест, во-первых, он был уже изможден. Мы читаем о том, как перед этим прошла его неделя, его дни прошли в Иерусалиме, в храме, среди народа, когда он готовился к этому событию. Мы знаем, как прошла та ночь, которая после того, когда взяли его, как она прошла, как его били, как над ним издевались, как насмехались, как потом прошло время суда рано утром, как его осудили, а потом мы читаем Евангелие от Иоанна, что на гору повели, вот здесь мы читали, вели с ним на смерть и двух злодеев. Потом вышли с места суда от Пилата и повели его, повели Иисуса Христа на крест, с крестом на Голгофу. Он должен был пройти, он должен был идти избитый, изможденный, спина изранена бичом римских воинов, и он должен был пройти эту дорогу, неся свой крест. А рядом шли для того, чтобы увеличить его душевные страдания, рядом несли свои кресты два разбойника. Разбойники были известными личностями. Они многое делали злое, они много горя принесли, и люди были довольны. Наконец-то эти разбойники пойманы, осуждены, идут на крест, и они больше не будут приносить зла людям. Их шло трое, на Голгофу несли три креста. Братья и сестры, и люди смотрели, может быть, кто не знал Иисуса Христа, но думали, а кто же этот разбойник среди разбойников? За что же его так наказали? А кто знал, может быть, удивлялись и по-разному относились к Иисусу Христу. Но я думаю, что вы представляете трагизм оказаться в числе тех, которые осуждены справедливо. Братья и сестры, я думаю, что для нас с вами нам не часто приходилось переживать обвинения несправедливые, обвинения, которых мы не заслужили. Иногда это очень незначительные, иногда очень значительные. Но попробуйте представить себе, когда вас обвиняют незаслуженно. Знаете, когда было время атеистическое, когда все способы были приемлемы, чтобы как-то влиять на церковь. У нас в Запорожской области был один пастор, он сейчас живой еще, которого власти не хотели, чтобы он был там пастором. Они делали много козней разных, а потом решили, чтобы церковь сама его отвергла, чтобы не он ими был осужден, как пастор, как христианин, а чтобы церковь сама его отвергла. Тогда подговорили одну негодную женщину, и когда он ехал с района, возвращался в свой населенный пункт, на вокзале был, женщина подбежала к милиционеру, схватила за руку и закричала. Она сказала, что этот человек ее изнасиловал, и теперь они возвращаются домой. Все было подготовлено, милиция, все эти... Готовы были все записать, заснять, и этот человек ожидал суда. Я думаю, братья и сестры, вы можете представить себе пастора церкви, который ожидал такого незаслуженного наказания, такого несправедливого обвинения пожилого человека, который совершенно этого не мог сделать. Власти хотели, чтобы церковь сама его за такой грех потом отлучила. Многие ходатайства, молитвы церквей, и Бог освободил этого человека. Суд не совершился. Но ожидание, но вот это обвинение, которое ему зачитывали, вызывали, зачитывали, вы можете представить себе, какая боль незаслуженного, несправедливого обвинения. Нечасто нам приходится какие-то переживать такие незаслуженные. Хотя бывает. Бывает, жена старается, готовит пищу, а муж недовольный пришел и незаслуженно ворчит, незаслуженно за что-то обвиняет. Иногда дети незаслуженно обвиняют родителей. Незаслуженно. Детям кажется иногда, что родители в чем-то неправы и обвиняют мать или отца незаслуженно. Так много, так часто люди встречают чего-то незаслуженного. Иисуса Христа незаслуженно поставили между двумя разбойниками нести этот крест. Братья и сестры, почему я это сегодня рассказываю? Почему мы это читаем? Потому что нам нужно вспомнить. Нам нужно сегодня в наш бесчувственный, бесслезный век. Он слезный, но бесслезный. Люди плачут о себе, люди плачут тайком, но люди разучились плакать о других. Люди разучились содрогаться от преступлений. Люди разучились содрогаться и плакать вместе с плачущими. Поэтому один видный человек назвал наш век бесслезным веком. 20 век, и тем более сейчас, когда школьники, выходя после школы в игровые комнаты, сидят у игровых автоматов, игровых компьютеров и созерцают смерть, взрывы, убийства. Привыкают люди к страданию и даже торжествуют над страданиями. Люди разучились соболезновать, сострадать, быть вместе, чтобы поддержать. Дорогие друзья, нам так важно сегодня возвращаться и возвращаться к Голгофе. Нам так важно, чтобы нам не забыть цены. Цены, которая была уплочена за нас с вами, чтобы нам приобрести спасение. Спасение – это избавление. Может быть, мы сейчас еще так не осознаем все величие спасения, но тогда, когда будет суд Божий, тогда, когда люди предстанут перед Богом, и многие будут осуждены на вечное мучение в аду за то, что не приняли спасение, за то, что отвернулись, за то, что отвергли, спасенные особенно будут радоваться, особенно будут готовы прославлять Господа всю вечность за спасение, потому что быть с Ним, грешником, недостойным, быть спасенными – это величие Спасителя. Дорогие друзья, мы видим, что путь на Голгофу Иисуса Христа – это был путь позора. Творец нес позор за творение и от творения. Позор. Позор Его – это позор наших поступков, позор наших грехов. Это позор наш с вами был возложен на Него – и Он нес этот позор среди разбойников на крест. Братья и сестры, самая волнующая часть Евангелия – это повествование о страдании Иисуса Христа, потому что на кресте была доказана Его любовь. Рядом с ним идут два разбойника, они олицетворяют человечество. Он олицетворял любовь Божию, а разбойники олицетворяли, то есть были представителями нас с вами. И вот эти два разбойника, они одинаковое дело делали. Они одинаково были разбойники. Может быть, они были в одной этой группе разбойников. Может, они вместе грабили, может, вместе убивали. Может быть, они вместе проливали кровь. Похоже, что вместе. Они знали друг друга. Они шли, и они олицетворяли человечество. Если кто-нибудь из людей думает, что он не грешник, если кто-нибудь из людей думает, что слова, которые записаны в Евангелии, «Ибо все согрешили и лишены славы Божьей», относятся ко всем, но не к нему, вы очень грубо ошибаетесь, потому что два разбойника олицетворяли все человечество. Писание говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. Адам и Ева, когда были изгнаны из сада Эдемского, они в себе несли все человечество. Апостол Павел говорил в Афинах в проповеди, что человечество Бог произвел от одной крови, от Него, оттуда мы с вами пошли. Мы унаследовали всю их природу, мы унаследовали не только глаза и уши, и способность мыслить и трудиться, мы унаследовали всю их греховную сущность. Мы все унаследовали, мы все взяли в себе. И не сомневайтесь, если в доме молитвы есть люди, которые еще никогда не содрогались и не плакали от страха за свои грехи, не сомневайтесь, что вы тоже грешник. Не сомневайтесь, что вы тоже, как тот разбойник, достойны смерти. Потому что возмездие за грех – смерть. У Бога нет такого, что пол смерти или еще как-то. Возмездие за грех – смерть. Это доктрина Божьей святости. Возмездие за грех – смерть. Поэтому два разбойника олицетворяли все человечество. Друзья дорогие, мы видим Иисуса Христа, идущего рядом. Идут страдающее человечество. Вы помните слова Иова, слова в книге Иова, записанные, когда друзья собрались обвинять, утешать, пытаться что-то исправить в его жизни. Один из них говорил, его 5.7, человек рождается на страдания, как искры, что и подниматься вверх. Эти мудрецы трое пришли к Иову страдающему, и они согласились с тем, что человек, любой человек рождается на страдания. Поэтому в лице двух разбойников мы видим все страдающее человечество. И эти два разбойника также были достойны сочувствия, да, братья и сестры? Вы знаете, когда мне пришлось давно быть во Львове, тогда был музей религии и атеизма. И когда отец меня повел, тогда я ездил с ним первый раз, когда отец повел в отдел христианств, история христианства, в отдел, где средневековье, показаны были камеры пыток средневековья, там, где пытали еретиков, то есть тех, кто не соглашался с католической церковью, кто пытался следовать за Евангелием, кто пытался возражать против неевангельского пути. Я на всю жизнь запомнил эту камеру пыток. Каждая деталь этой камеры осталась в моей памяти. Я запомнил кресло, такое добротное деревянное кресло с большими шипами. И винты. Садили человека, привязывали, а потом этими винтами сжимали, и эти гвозди впивались в человека. Их было много. Я запомнил такую маску металлическую на голову, когда одевали изможденному голодом человеку, несколько дней не давали кушать, а потом одевали эту маску с длинным таким носом и туда вешали на кончик кусочек жареного мяса, который пах сильно, а его привязывали к столбу. Он голодный видел это мясо, но не мог его съесть, и это должно было увеличить его страдания. Подобной же такая маска была, когда человеку не давали пить, наоборот, кормили соленой пищей, а потом привязывали к столбу, одевали эту маску и в специальный сосуд вешали воду. Глаза видели, была огромная жажда, а пить нельзя было. Это было мучение, это было страдание. Потом больше всего запомнилась мне машина, на которой растягивали людей. Привязывали человека ногами к одной стороне, руками к другой. И по мере вопросов, которые задавали, крутили колесо, и постепенно человека растягивало и разрывало на части, живого человека. Там было много других вещей, которые придумали люди, которые сделали люди, чтобы пытать, чтобы издеваться, чтобы мучить. Человечество научилось умножать страдания. И я стоял там и думал, мне сегодня можно стоять и только представлять, а кого-то растягивали на этой машине, и ни одного. Кого-то в этом кресле сжимали этими гвоздями, кого-то пытали на этих... Там был костер такой с угольями раскаленными, лежали щипцы раскаленные, и ими прикасались к человеку, чтобы потом добиться какого-то ответа. Это все была камера пыток над христианами, которые хотели по-евангельски жить. Я себе пытался представить, а если бы на том месте был я остался бы верен или нет? А если бы на этой машине привязали меня, растягивали, я согласился бы умереть за Иисуса Христа? Мне так трудно было представить то, что для других это было когда-то реальностью. Дорогие друзья, мы благодарны Богу, что в мире меняется, человечество изменяется. И не всегда были эти камеры пыток, но все человечество в страданиях. Они самые разные. И мы видим в лице этих разбойников, несущих свои кресты, нас с вами. Мы видим, братья и сестры, что Иисус Христос среди них. И давайте вспомним, давайте откроем послание к евреям, 2 главу, последние 2 стиха. Послание к евреям, 2 глава, последние 2 стиха, 17-18. «Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам Он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь». Какое сильное отождествление! Он должен был во всем уподобиться братьям, уподобиться этим страдающим, этим несущим бремя грехов, несущим бремя наследственности, несущим бремя вины. Он должен был уподобиться, и не только в том, чтобы просто взять грехи, но умереть как грешник. И для того, чтобы быть милостивым. Скажите, братья и сестры, если человек никогда не испытывал голода, он может сочувствовать тем, кто голоден? Вряд ли. Вряд ли. Если человек вовек не испытывал утраты какой-то, страдания, это так трудно сострадать. Как трудно сострадать тогда, когда сам подобного не переносил. Как немногие из нас умеют сострадать тем, кто страдает. Потому что не все мы одинаковые страдания переносили. И так немного душ сострадательных на земле. Иисус Христос во всем уподобился братьям. И Он шел среди этих двоих разбойников на Голгофу, чтобы уподобиться человечеству. Он шел, и этим путем еще более усугублялись Его страдания. Когда их вывели на Голгофу, написано там распяли. Поставили эти кресты, прибитыми там разбойниками, поставили между ними крест с Иисусом Христом, и мы видим на Голгофе снова эти три креста. Три креста. Человечество достойно наказания Божьего. Люди удивляются, почему Бог наказывает человечество. Люди удивляются, почему бывают землетрясения, почему бывают войны. Люди удивляются, почему иногда гибнут дети. Человечество достойно наказания. Я удивляюсь другому. Почему Бог так долго еще терпит все грехи людей на земле? Почему Бог так долго милует? Сколько Его милосердия? Если бы мы были на Его месте, мы бы давно повергли меч наказания. А Его сердце широкое и доброе. Он милует. Человечество все погрузилось в грехи, в неправды. Люди настолько пропитались грехом, что даже не замечают, что они погибающие грешники, привыкли к этому. Друзья дорогие, когда там стояло три креста, разбойники привязаны, прибитые, они могли наблюдать. Ни одного из них, мы не читаем, чтобы кто-то обвинял, ни одному из них не усугубляли страдания. Казалось, они уже свое получили, висят распятые. А Иисусу Христу страдания усугубляли. И мы видим, как только Иисус Христос был вознесен между разбойниками, мы с вами читали, после распятия Он сразу же помолился. Первым было не проклятие, первым было не жажда возмездия, самой первой была на кресте Его молитва: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». братья и сестры. Разбойники посмотрели, услыхали эту молитву и удивились. И один из них понял, что он так не может. Он не может сказать: «Господи, прости тем, которые нас распинали». Он никогда не мог бы обидчиков так прощать. Это необыкновенный человек. Это необыкновенная личность. Когда его не просто насмеялись над ним, когда его распяли, и он говорит: «Прости им, ибо не знают, что делают». Братья и сестры, вы умеете молиться? Давайте скажем не так. Мы умеем молиться за тех, которые нас обижают, которые нам делают зло. Мы умеем благословлять гонителей наших. Вы знаете, каждый из вас, как мы благословляем гонителей наших, если у какой-то сестры муж гонитель, если у какой-то сестры муж негодный человек, или у брата жена трудный человек, можем ли мы благословлять? Или, может быть, мы говорим: подожди, будет еще суд Божий, ты еще узнаешь. Братья и сестры, как нам бывает трудно. Мы испытываем, что мы не можем вот так, как делал он, сказать: прости им, ибо не знают, что делают. Разбойники увидели это чудо, эту чудесную молитву. Разбойники оба увидели, как Иисуса Христа поносили. Мы читаем целый ряд. Народ стоял, смотрел, насмехались. Народ смотрел безразлично, может быть, со злорадством. Начальники насмехались. Притом такую едкую насмешку: спасал других, пусть теперь самого себя спасет. Воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус. Они насмехались, они унижали. Эти разбойники увидели, услыхали, когда ему говорили: ты царь иудейский, спаси себя самого. И воины насмехались и говорили: спаси себя самого. Спасал, спаси себя. Это великая, большая насмешка. Это большая травма, когда не понимают, почему ты страдаешь. Не понимают цены. И разбойники могли убедиться, что он не только может молиться необыкновенно, он может терпеть необыкновенно. Они оба видели его необыкновенное терпение. Дорогие братья и сестры, не у каждого из нас есть такое терпение. Я читал когда-то об одной семье, когда мать воспитала плохого сына. Она не специально. Она просто не воспитывала его хорошим. Он просто рос на улице. А потом он сделал большое преступление, и его судили. И суд вынес очень строгий приговор ему. И тогда он заявил, сначала попросил подойти мать, говорит: разрешите матери подойти сюда к конвою, я хочу с ней попрощаться. Он говорит: мать, подойди ко мне. Она подошла близко, она думала, что он желает ее поцеловать, но он схватил и откусил ей нос. Выплюнул и говорит: это тебе за мое воспитание. Это тебе я отомстил за мое воспитание. Друзья дорогие, человечество и осужденное готово мстить, готово делать зло. Люди не умеют прощать, не умеют винить себя. И в этом трагедия. В основном человечество не умеет винить себя. Когда Бог спросил Еву: зачем ты это сделала? Она обвинила змея. Когда Бог спросил Адама, Адам обвинил Бога и Еву, но только не себя. Трагедия всех людей не в том, что все согрешили и лишены славы Божьей. Трагедия человечества в том, что люди никогда не винят себя, люди винят других. Вспомните вашу жизнь на работе, в семье, когда вы учились. Как редко люди винят себя. Как редко люди вину берут на себя. Как часто люди стараются всю вину сложить на других. Обвиняют других. В этом вся трагедия. Люди винят Бога. Мы читаем книги Откровения. Будет время, когда за все грехи Бог начнет судить людей и будет людей жечь солнце. И что, каяться начнут? Вспоминать грехи свои? Нет. Написано, от боли будут кусать языки и хулить Бога. Человечество не способно искать вину в себе. Поэтому Церковь Христова в дни воспоминания страдания имеет такое наставление. Вникайте, да испытывает же себя человек. Себя. Да испытывает же себя человек. Это может только христианин сделать. Это может только тот, кто знает Христа. Испытывать не других, не в других искать вину, а в себе. И раздражением своим в себе искать причину. И словам плохим в себе искать причину. Обидам в себе искать причину. Гневу в себе искать причину. Неправдам в себе искать причину. Сегодня Господь хочет, чтобы мы искали причину в себе. Один из разбойников олицетворял людей, которые никогда не соглашаются, что они грешники. В аду будет множество грешников, которые никогда не соглашались, что они действительно негодные люди и нуждаются в Спасителе. Таким был один разбойник. Все люди знают Слово Божье, все его слышат. Как два разбойника все слыхали, все видели, но один из них совершенно не принял к себе. Он готов был приписывать другим. Мы можем другим давать рецепты, как вести себя, как поступать. Так и тот разбойник, он тоже насмехался. Но другой разбойник олицетворяет людей, которые нуждаются в Спасителе, которые приняли спасение. И он признал себя виновным. Он говорит, мы достойные, братья и сестры. Это такой важный момент в жизни человека. Однажды сознать себя виновным перед Богом. Бог принимает виновных в своих глазах. Бог прощает тех, которые согласились, что они виновны. Если в вашей жизни никогда не было сознания своей греховности, виновности перед Богом, то вы не можете радоваться спасению. Вас не приводит сегодня внутренний восторг и хвалу величия любви Божьей, совершенной в жертве Иисуса Христа. Молитесь, чтобы вам действительно осознать свою виновность, свою греховность, и вы увидите драгоценное сияние креста Спасителя, на котором был наш Спаситель, умерший за наши грехи. Друзья дорогие, мы видим, что Христос на кресте снова проповедовал, и два разбойника олицетворяли всех. Один из них покаялся, то есть он заявил, он признал себя виновным. И он обратился с молитвой там со креста, чтобы помиловал его Господь. Он исповедовал свое состояние, говорит, мы достойные. Он согласился, и он попросил, он обратился с молитвою. Если грешник соглашается, что он негодный человек, но он не молится, он и останется неспасенным грешником. Он должен молиться. Слова разбойника «помяни меня» – это была молитва, направленная к Иисусу Христу. Друзья дорогие, кто желает спасения, кто видит себя грешником и видит Спасителя на кресте, молитесь. Если вы не будете молиться, если вы не скажете свое желание Богу, вы не будете спасены, чтобы вы не думали в своей душе. Молитесь. Мы сейчас будем молиться. Мы сейчас встанем все. И если вы, кто-нибудь, действительно осознает себя грешником, не бойтесь пройти вперед. Вы не на кресте привязаны. Пройдите вперед сюда. Станьте сегодня перед Господом и скажите Ему, что вы грешник, за которого умирал Христос. Кто еще желает присоединиться сегодня? Гриша, подвинься немножко сюда. Может быть, кто еще желает присоединиться? Кто еще желает присоединиться сегодня к тем, кто нуждается в спасении? Может быть, вы далеко стоите, как на кресте, не можете сойти. Тогда молитесь там, где вы есть. Друзья дорогие, кто желает сегодня получить прощение, спасение? Кто желает сегодня иметь радость спасения, молитесь сейчас.